В прошлый раз мы остановились, закончив притчу о человеке, который вошел в брачный пир без одежд свадебных. Я не знаю, вот сейчас, как вам, нужно принести вам Библии или что вы могли следить?
Нет,
не надо, да, вы просто... Хорошо, ну вот. И мы говорили о том, что вот эта притча основывается на таком, ну, чисто историческом факте, что в то время люди, которые были призваны на брачный пир гостями, чтобы, ну, богатые как бы, ну, не отличались своим богатством, а бедные своей бедностью, и чтобы никого не обижать, чтобы все званные на пир чувствовали бы себя равными, ну, выдавались вот эти праздничные одежды, особенно в тех случаях, когда на пир приходили, ну, бедняки. Для них это, конечно, было необходимо. Вот такой обычай существовал кое-где, но мы видим, что особенным образом это указывает на наше положение перед Богом при оправдании нашем, при спасении нашем. Потому что, как и Библия говорит, что все уверовавшие во Христа и все крещенные во Иисуса Христа, во Христа облеклись. Вот, то есть, Его праведность – это наши одежды праведности. И кто не одет в одежды праведности Христовой, тот перед судом Божьим никакой своей праведности устоять не может. И вот это образ вот того человека, который был одет не в брачную одежду, и когда к нему подошел царь и сказал: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Ну, то есть, он не мог ни слова сказать. Это мне напоминает, если мы еще можем вот так, перед тем, как пойти дальше, еще немножечко остановиться у этой темы. Это мне напоминает, в свое время была такая публикация, еще это глубокие советские времена, 80-й, наверное, год. Или 80 какой-то, третий, ну не знаю, вот в те годы. Была публикация кратких таких миниатюр Оскара Уайлда. Ну, кто читал Уайлда, кто не читал, да, но автор как бы известен. И вот меня поразили эти три или четыре миниатюры, которые были опубликованы тогда в литературной газете, не в русской литературной, а в латышской, «Литературен Максим». И вот там одна из притч была, ну вот, о человеке, который, ну, жил грешной жизнью, все грехи, которые только можно себе представить, он совершил. Прелюбодействовал, грабил, ну, там, свою мать за 5 копеек, что говорится, продал, своих друзей предал и бесчинствовал, и все. Ну, все, то есть, вот, ну, насколько мог кто-то плохо жить, вот этот человек плохо жил. И вот теперь судный день, он умер, и перед судилищем Божьим. И вот теперь открывается книга его жизни. И там, ну, ангелы читают, вот он то-то, то-то сделал, то-то, то-то там сделал, то-то, то-то и все. И вот теперь судья говорит, он заслуживает ад, в ад его. И вдруг этот человек, вот мне такое представление, становится в третью позу и говорит: «Я не верю в ад». Вот те раз. Что теперь делать? Замешательство в судном зале. И читает еще раз из этой книжки все его похождения. И судья теперь говорит: вот он, конечно, ада заслуживает, но он не верит в ад. То-то, то-то он сделал, ну, в ад мы его не можем послать, но пускай идет в рай. А он становится опять в третью или, может быть, вторую позу, в 16-ю позу, и говорит: «Я не верю в рай». И тишина была в судном зале. Вот так закончилась эта миниатюра. Вот такая просто. Ну, там, конечно, я не все рассказал, как там Оскар Уайлд написал талантливо, да. Но такая совершенно чушь. То есть тишина будет не в судном зале, а тишина будет такая, что нечего будет сказать, и безответен будет вот тот, которого будут судить, если кого по делам будут судить. Он ничем не оправдается, ни верою своей, ни неверием. Но Оскар Уайлд, наверное, ну, в те времена он очень думал о христианских каких-то темах, но он был заражен не только своими извращениями, если так можно выразиться, скорее всего, это правда, о его извращениях, но он был заражен также и либеральным богословием, которое считало, что все это только наша вера, что ничего объективного такого, может быть, даже и не существует, скорее всего, и что вот по нашей вере нам и будет. Вот если я верю в ад, то будет ад. Если я верю в рай, будет рай. Если не верю ни в ад, ни в рай, то Бог уже не будет знать, что с нами делать. Но это так, попросту говоря, так... Оскара Уайлда где-то, по-моему, у меня даже эта, может быть, бумага сохранилась. Вот эта газетная, вот это у него там еще несколько есть таких интересных, очень странных таких миниатюр о Христе. Но как он понимал это все, как он об этом размышлял. Но я всегда, когда я вот это вспоминаю, вот эту миниатюру, я вспоминаю вот эту притчу. Где будет тишина? Не в судном зале будет тишина, что в суде нечего будет сказать. А он не верит. Подумаешь, какая проблема? Велика беда. Но не верит. Если бы верил, бы в ад, может быть, в ад бы и не попал. Но так как не верил, то попал как раз. Так же, как у нас полные тюрьмы преступников сидят, которые, если бы которые не верили, что они попадут в тюрьму. Если бы верили, может быть, и не попали бы. А вот именно потому, что не верили, именно потому и туда и попали. Но вот так и тут... То есть мы видим, что сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: возьмите его, бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. То есть на что это указывается? Если человек не пренебрегает благодатью Божией во Христе, то какому осуждению подвергается, сам себя подвергает? Если он пренебрегает благодатью Христовую, которая как праведность его покрывает нас перед Богом и спасает, то в какие бы он ни был бы одежды. Вот тут и даже не сказано. Был ли этот человек в какие-то бедные, лохмотья одет? Или он был одет в самые прекрасные одежды, какие только можно себе представить, ему хотелось показать, вот какой я. Совершенно не зависит уже от того, какая его праведность, она худая или ему кажется отличная, и удивительная его праведность, может ему самому и другим казаться. Но так как он не в свадебных одеждах, он подвергается такому осуждению за пренебрежение величайшей благодатью Божией, где это ты зван на праздничный пир. И тебе даются одежды совершенные для этого пира, приготовленные самим царем, а ты встаешь в позу и говоришь: а у меня лучше. Но вот это всегда напоминание всем тем, которые желают оправдываться делами. Потому что тут разные люди были званы и много, и мы читали о том, что там кто отказался, кто там над этим царем, ну, издевался над его слугами и убивал даже их. И в конце концов, хотя этот царь не звал на что-то, ну не знаю, плохое, что человек, ну то есть... не служить ему, не работать на него, какие-то труды совершать трудные, не приносить ему подать, а только участвовать в этом праздничном пире сына его. Это только благодать и благодать, это совершеннейший дар благодати, радости, которую этот царь приготавливает для всех званых, для всех приглашенных. И несмотря на то, оказывается много званых, а мало избранных. Вот и так и мы видим в этом мире. Христианство предлагает людям спасение, прощение всех грехов, милость Божию, то, что мы можем обрести жизнь вечную, быть чадами Божьими, но это не вызывает в людях, во многих званых, которые даже это слышат, никакой радости, никакого энтузиазма. Некоторые против этого всего встают как убийцы с угрозами и гонениями, кто-то пренебрегает, у нас важнее дела, вот как в этой притче. И даже те, которые приходят, среди них оказываются те, которые все-таки, хотя и пришли с пренебрежением. Сами на свои дела надеясь. Которые говорят, Бог, нам твоя благодать не нужна. Это все те, которые на свои дела надеются. Ну вот. А теперь мы идем дальше. Мы читаем 17 стиха. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. Но немножечко здесь остановимся, потому что там уже дальше само событие. Представьте вот эту ситуацию. Они хотят уличить его в словах. Ну, на чем-то подловить. Для чего, конечно? Для того, чтобы осудить. Ну, в худшем случае хотя бы постараться обесчестить его. Вот он как сказал, хи-хи-хи, не смешно ли? Как саддукеи тут потом захотят его выставить в таком, смешном виде, как он в воскрешении мертвых что-то говорит, ведь это нелепо. На самом-то деле, как считали саддукеи. А, конечно, остальные все хотели даже его убить. Фактически получается, вот так же, как и в притче. Кто-то убил тех слуг, которых посылал царь, чтобы пригласить этих гостей. Кто-то пренебрег ими, сказал, у нас дела поважнее, ты нас занимаешь сущими пустяками. Вот, и оказалось, что вот те слушающие, которые могли увидеть в тот момент, ведь как в зеркале себя, они именно так поступают, как в этой притче враги этого царя. Это удивительно. Это одно из вот то, что я не могу никак понять, но я вижу это каждый день, или в мыслях своих, или в окружающем мире, как это происходит, что мир, хотя и читает то, что в Библии сказано, хотя и знает, чему должно быть, что будет непременно, потому что уже в Библии об этом пророческим образом уже сказано. И они идут по тому пути, который указан там как злой, как погибельный, как путь, который не может удастся ни в коем случае. Они не могут это осуществить. Они все-таки идут по этому пути. Совершенно непонятно. И вот тут фарисеи, показывая вот свою эту слепость и свое неверие, вот тут как раз это образ того неверующего, который говорит, я не верю, и значит этого не может со мной быть. И идет как раз вперед к своей погибели. И вот теперь, конечно, собралась экзаменационная комиссия, так скажем. из фарисеев, еще из ближайших факультетов экспертов позвали, из саддукеев, из Иродиан и всех. То есть, ну, кого там иди, может быть, у тебя какая идея. И вот теперь экзамен. Экзамен, где, ну, как бы студент сам Христос. И любой экзамен, он и для чего? Чтобы студент чему-то научился. И так и в этом мире люди неверующие, они всегда хотят учить Бога. Но вот как говорил Лютер, они хотят Бога схватить за шиворот и сказать: да что ж ты это такое говоришь? Да, это же нелепо. Конечно, это все было бы смешно, если бы не было столь грустно. Вот это безумие человеческое, которое вот таким образом проявляется, оно совершенно очевидно. И вот теперь первый вопрос экзаменационный. И посылают к нему учеников своих, но сами не идут, чтобы Иисус как бы не увидел их злого умысла, потому что он уже знает там их в лицо всех. Не раз они ему противостояли. Не раз, может быть, даже чуть не руки свои тянули, чтобы его схватить. Ну ладно, когда увидят вот там этого, может быть, он там не ответит, как честно, как на духу есть, так можно сказать. И вот теперь посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божии учишь, и не заботишься об угождении никому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Ну, действительно, как пословица говорит: мягко стелет, значит, жестко будет спать. То есть, когда лицемер уже со своим этим, уже, ну, со своей лестью идет к тебе, все народы это приметили. У немцев такая поговорка есть: «Warum sind Sie so freundlich?» – «Почему вы так любезны со мною? Что вам от меня надо?» То есть уже чувствует человек. Но это действительно во многих случаях срабатывает. Срабатывает. Но ты же не такой, как все остальные, поэтому мы к тебе идем с величайшим уважением. Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божии учишь. Это верно. Это так и есть. Что мы еще из этого извлекаем? Какой урок? Вот это сказал Дитрих Бонхёфер, богослов и свидетель Христов, которого повесили буквально в апреле 45 года нацистам. Потому что он участвовал в сомнительном деле, в заговоре против фюрера. Гитлера, то есть. Покушение на него. Потому что были вот этот армейская разведка, где он, ну, как бы был агентом, как бы не был, вот задним числом его туда, чтобы как-то защитить, прикрыть, туда в эти списки ввели. И вот, конечно, провалилось это все дело. Этот взрыв, ну, там Гитлер был ранен, но поэтому всех этих Абвер, вот эту армейскую разведку, всю разнесли в пух и прах. Гестапо, конечно, да, политическая полиция. И вот его тоже арестовали. И вот я видел такой фильм, где вот, ну, некоторые его там цитаты тоже, он говорит, лучше, когда праведник лжет, нежели когда грешник говорит истину. Парадокс, совершенно невероятный парадокс. Лучше, когда праведник грешит, чем когда безбожник творит доброе дело. Но что-то совершенно невероятное. Потому что, ну, вот в той ситуации, в которой он был, он видел, какое великое горе принес Гитлер. И не только, конечно, остальным, но и германскому народу. И ведь были там люди, которые, ну, понимали, что это огромное зло не только для всего мира. И несколько раз старались, там эти покушения были, и это организовали спецслужбы, те же германские, которые хотели как-то там все-таки как-то повлиять, чтобы как-то закончилась эта война, чтобы все как-то... Они старались, как уж могли, но не получилось у них. И, конечно, уже само слово «немец» в конце войны, когда особенно вот это уже звучало как «фашист». Во многих... Ну, в ушах. И вот, чтобы, конечно, он мог это делать, что он понимал, что это его тоже перед Богом, ну, какой-то долг в этом все-таки перед совестью, он не мог оставаться в стороне, просто со всеми соглашаясь, и как бы ничего плохого не делая, но и ничего хорошего. Он пошел на то, чтобы делать как бы злое. Вот это спорный вопрос. Нужно было, не нужно. А что делать в такой ситуации? Это не однозначно это зло. Но он понимал, что эти люди, которые покушались на жизнь, ведь законно избранного, ведь его законно вначале избрал, потом этот переворот уже государство, он как глава государства этот переворот совершал в 1933 году, как канцлер Германии, что делать это зло, ну что делать? Праведник должен лгать, праведник должен делать зло, а безбожник, он может говорить правду, осуждать праведника, говорить, вот как ты, разве Библия не говорит вот так? Тебе нельзя лгать. А ты, не, ну там его допрашивают в этом фильме тоже, но там действительно это прокурор как сатана, там военный прокурор какой-то, ну как в этом фильме. Не знаю, как было в жизни, может быть тоже, но это только фильм, конечно. И он говорит, ну как же, ведь запрещает заповедь ложное свидетельство произносить. Ведь вы же в книгах тоже своих писали, богословских. А тут вы солгали мне. А тут вы вот что сделали. Я читаю ваши книги, подчиняйтесь светским властям. Ибо нет власти, как апостол Павел пишет, как только власть от Бога. А вы что? И вот в таком парадоксальном случае, вот это, конечно, я не даю это как ответ. Я только говорю, что вот такие ситуации очень сложные бывают. И говорю вот в том смысле, что может безбожник сказать правду. Но эта правда все равно ложь, величайший грех. Ведь это правда, что говорят ученики и Иродиан, и сторонники Ирода. Учитель. Он учитель. Мы знаем, что ты справедлив. Он справедлив. И истинно пути Божию учишь. Верно. Аминь. И не заботишься об угождении никому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. То есть перед авторитетами ты все равно сохраняешь чистое слово, чистое учение. Вы можете с этим не согласиться. Это совершеннейшая истина. но она в устах безбожников. И они эту истину поворачивают против самого Христа, который является источником истины. Для того, чтобы его уловить, чтобы его осудить, чтобы его предать смерти, что же они в конце концов так и сделали. И вот мы видим, что истина это не просто слова кем-то сказанные, но должно быть и сердце истинное, которое без лукавства эту истину исповедует и проповедует. Они его называют учителем, но ничему не хотят научиться. Они хотят ему задать вопрос. Как нам поступать? Как будто они хотели бы его слушать, если он скажет «да» или «нет». Им кажется, они загнали его в угол. Потому что они использовали, ведь здесь задействовали. Но, во-первых, народ порабощен римлянами. Ну, я могу сказать, оккупация Римом, земель, народ под властью римлян. И ведь это народ Божий. И теперь этот народ должен ли мириться с этим режимом или нет? Должен ли платить подать или нет? Если он платит подать, он, значит, соглашается с этой ситуацией. Народ Божий в плену безбожников. Да как это перед Богом? Должен ли народ молиться и стремиться к освобождению, сопротивляться всячески? За народ ратовали? За свободу ли ратовали? Однопартийцы Ирода, внука Иродова, они ведь сотрудничали с римлянами. Они ведь не были там во главе повстанцев или что, нет. Они исполняли, ну ладно, там как уж там, насколько ответственно, насколько там они с удовольствием это делали, сколько, ну, просто потому, что другого у них выхода не было, это уже нас даже и не интересует. Но, во всяком случае, они были коллаборанты, вот как сейчас говорят, сотрудничая вот с этой властью, кесаревой властью. И вот теперь они так мягко стели, потому что, ну как, если он скажет, какой правильный ответ? Да, Иисус скажет, да, платите. Значит, он враг народа. Если он скажет, нет, не платите, он враг кесаря. Но Бог уловляет лукавых и отвечает им по лукавству их. И уловляет их в лукавстве их. И Иисус, ну, как он говорит, вот Матфей, но Иисус, видя лукавство их, сказал, что искушаете меня, лицемер? Он в открытую говорит. Он видит, что это западня, что это капкан, в который его хотят как зверя поймать. Скажешь да, плохо, скажешь нет, плохо. Ну, в любом случае, ответ, а что он может ответить? И его так не раз и не два ловили. Вот мастера такой казуистики были противники Христа. Но и до сих пор они такие же, ведь ничего не изменилось, по сути. И вот Иисус говорит так, покажите мне монету, которую платится подать. Они принесли ему динарии. вот это принесли, но оставляет такое впечатление, что у них с собой не было. Что они куда-то ходили. В лавку там, где по обмену валюты. Потому что в храме можно было только святыми деньгами пользоваться. Только храмовыми шекелями. Потому что всякие языческие там деньги, пускай даже золотые, пускай даже серебряные, это все нечистые деньги. Это в храм вносить даже и нельзя. Вот поэтому у этих святых людей, видите, какие они были святые, у них не было там в кармане, а да кто же не знает, вытащил вот динарий, кесарев. А у них не было, они там вот там, Сёма меняет. Да? Сёма, есть у тебя динарий? Дай Сёма динарий. Принесли, ну, на шекели, да, где он меняет. Берет динарий, отдает шекели, потом эти шекели, ведь вне храма они не в ходу, это только в храме можно их, то есть, там что-то купить или там пожертвовать, или что-то заплатить. Но потом опять вот эти кесаревы динарии, они в ходу в мире. Вот так, такая у них была святость в храме. Вот. Они принесли этот динарий. Иисус, видите, как он... Господь наш был истинно иудей. И отвечал на вопросы, как? Вопросами. Очень часто. Это как в том анекдоте. Почему вы, евреи, всегда отвечаете вопросом на вопрос? А разве? Второй ответ. А почему вы хотите это знать? Да. Вот. Ну, то есть, Господь тоже отвечает им по лукавству их. Да. И говорит... Чье это изображение и надпись? Не вижу, очки забыл с собой. Чье это? Прочтите. Они говорят ему, кесаревы. Тогда говорит им, итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. Видите, даже... Удивились, но ничего не поняли, ничего. И так мягко постелили, и ведь кто может перед такой лестью устоять? Ты лучше всех, ты особенный. Ты удивительный, неповторимый. А он все видит. Он все видит. И все понимает. И все знает. Сердце видит. Никаким словом не прикроешься. А Божие, они не хотят давать Богу. Они все готовы отдать кесарю. И это будет... В день суда перед Христом, вот когда Христа будут судить, когда Понтий Пилат увидит в нем Иисуса, скажет, вот ваш царь. Что они скажут? Нет у нас никакого другого царя, кроме кесаря. Кесарь наш царь. А что же вы тут? И как будто у вас сомнения какие-то. Можно ли давать кесарю подать? Мы же должны быть свободны. Никогда мы не были рабами никакого человека, отвечали они в другой раз Иисусу. Мириться ли нам с этой властью? Они же видели его, встретили. «Осанна сыну Давидову! Благословен идущий во имя Господа!» Как царя встречали его. Ну, мол, возглавь, может быть, движение это, где мы жаждем освободиться. Нет, вы жаждете только воспротивиться Богу истине Его. Вы не хотите принять, потому что всегда истина Божия, она осуждает. Почему в тюрьме ни одного нельзя найти виновного и грешника? Все невиновны. Спросите любую мать преступника. И скажет, мой сынок не виноват. Это с чего она начнет свою речь. А в церкви это те, которые приняли осуждение Божие. Сказали, правда твоя, Господи, правда твоя. Которые исповедуют свои грехи, которые принимают вот это осуждающее Слово Божие. Поэтому и спасающее Слово Божие им дается как праведная одежда. А тот, кто не осознает, не сознается в грехах своих и противится в гордости своей, постоянно оправдывая всякий свой грех, тот и благодати не может принять, тот и не радуется тем брачным одеждам, о которых прежде Иисус говорил. Тот и не радуется. То есть здесь они приходят и правду, как бы говорят о Христе, правду, в которую они не верят. Они проявляют себя и народу, как бы в таком угодном свете. Вот мы тоже, видите, как мы ратуем за свободу, за независимость. Вот мы у самого учителя спрашиваем тебе, что он скажет. Что он скажет? А с собой взяли агентов, однопартийцев Ирода. Это наши, которые там, по храму там, уборкой занимаются. Там. Не знаю, может быть, еще кто-то пришел? Да, кто-то там. А, это крещан. Я немного остановлю, да. И мы... И вот, то есть, вот эти экзаменационная комиссия, я бы сказал так, которая идет ко Христу, его проэкзаминировать, для того, чтобы ну, как-то его остановить, чтобы в чем-то его уловить, чтобы его осудить, в конце концов. Они взяли уже с собой тех, которые уже там с властями, уже приближенные к властям. То есть вот эти Иродиан, это ну, как бы однопартийцы Ирода, ну, не великого внука Ирода, великого Ирода. И вот. И они хотели перед народом как бы выказать, вот видите, мы таратуем за вас. А что он скажет? А Господь говорит... Кесарева, а Богу Богова, Божие Богу. Они удивляются и ушли. Но ненадолго. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения. И спросили его, учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, этого не написано, но это подразумевается. глупцы совершеннейшие. Тут я вспоминаю, уже есть что вспомнить за жизнь, знаете как. Тут я вспоминаю, когда мы издавали газету «Латвия с Лутеранс». Вот у нас тут где-то еще вот эти издания сохранились. Ну, то есть «Лутеранин Латвии». Такая была у нас газетка. И в этой газете мы хотели вот такую, ну, немножечко такую полемику, как бы немножко, ну, чтобы люди поделились своими мыслями о вере, о чем. Ну, то есть, как их отношение к лютеранским символам веры. Ну, и, ну, пускай люди поделятся своими мыслями. И вот тут друг присылает один еретик. Он-то не знает, что такое лютеранские символы веры, исповедания. Он знает только, ну, апостольские, которые вот на богослужении он проводит богослужение. Вот был такой Мичелсонс одно время, он был там на Чекуркалнсе. В этой странной, на первой линии такой церквушки. Вот такой там есть. Он ее построил такую, он ее, то есть, сделал такую странную. Она до того и не была такой странной. Вот. И он такой, ну, человек, который всякое лжеучение к нему липнет, как к шерстяной ткани всякий пух. И всякая пыль. И вот он пишет вот такое письмо. Ну что это, например, в символе веры? Представьте, о воскресении. Ну, то есть он отвергает полностью все. Все артикулы веры он отвергает, он не принимает. И все высмеивает. Но вот о воскресении тоже. Ну что же это бы было? Вот представьте, при воскресении вы бы воскресли. И какими бы мы были, и как бы мы выглядели, если бы мы воскресли, вот мы ведь съели и свинину, и телятину, и курятину, и все, и капусту. И вот представьте, вот все это так воскресло в нас. И вот как это бы, если бы где-то бы торчала бы нога телячья, где-то бы кочан капусты. Ну, примерно такую же нелепую вещь, как вот тут придумал. И вот это как аргумент, что такого воскресения не может быть, это невозможно. Это нужно как-то иначе истолковать. Да я уж не говорю, там иначе, не иначе. Конечно, он понял неверно, если он понял, если хотел что-то понять. Но это полностью, ну, такая нелепая совершенно картина, которую он рисует, в которую ведь ни один христианин никогда не веровал. И об этом не было речи, что вся пища, которую мы съели, будет у нас воскрешена. Но такого артикула у нас нет, вера. А воскресение мертвых и воскресение тела и плоти, вот это мы в это веруем, конечно, конечно. И вот он тоже это описал, вот примерно вот такой анекдот нарисовал, как и вот эти саддукеи. Ну вот, это уже, как говорится, второй вопрос на засыпку. Первый был на засыпку, но как-то вот... На удивление им ничего у них не получилось. Ну, ни чуточки. Но опять идут саддукеи. Кто это саддукеи? Ну, мы знаем, что былые времена, но это история под тем временам 200-летней давности, 300-летней давности, когда были маковейские войны. Тогда единственный из первосвященников остался Садок из рода первосвященнического. И, ну, из него произошел весь этот род священства. И никакие побочные уже ветви уже не принимались, но вот эти потомки Садока. И эти потомки Садока уже, как к временам Иисуса, это были четыре главных семейства, которые там вот этим храмовым всем делом заведовали. И они были, конечно, главными богословами, если так можно выразиться, в Израиле, потому что священники должны были учить народ Слову Божию. А фарисеи это были из народа, вот ну, такие, как из сектантствующих, если так можно сказать. Проповедники из сектантствующих. А именно вот эти священники, они были вот теми авторитетными самыми, а как они себя считали. К тому времени саддукеи или последователи вот саддок или первосвященники так называемые, они были очень либеральными по тем временам, ну такие как рационалисты, которые не веровали ни в воскресение мертвых, ни в ангелов, ничего сверхъестественное, которые, конечно, учили морали и говорили, закон нужно соблюдать. Потому что, ну как, это все-таки та ветка, на которой они сидят, они ее ну, не пилили все-таки, потому что это место доходное было для них. И, конечно, все храмовое богослужение, это нужно делать, все песни нужно петь. Но какое это сердце перед Богом? Неправедное. И все их богослужение, это перед Богом нечисто. И вот тут они придумали посмеяться над воскресением. Но что еще примечательно, что еще нужно упомянуть, что саддукеи, они признавали богодухновенным, если так, ну, насколько они вообще такое признавали, закон Моисеев, Пятикнижие. И они говорили, в Пятикнижии ничего о воскресении мертвых нет. В Пятикнижии ничего о вечной жизни нет. Поэтому у них были представления языческие. Вот как язычник умер, но потом он ходит вратами, на которых написано «Оставь все надежды входящие». И там вот на такое ну, существование, такое блеклое, плохо кормят, не очень тепло. Ну вот так, теснота и плохая пища, ну скажем так, ну какое-то очень бледное существование, ну типа как теней, как, или как, если проиллюстрировать, ну насколько может быть он либеральный все-таки, архиепископ нашей заграничной церкви, бывший, он говорил воскресение в виде такой мокрой мглы, меня не интересует. Ну где вот, ну как, знаете, как дух какой-то из земли вылез наподобие какой-то мглы. Что вот такое существование посмертное его не интересует. Его интересует только истинное воскресение мертвых. При всем своем либерализме он так, это было исповедь его веры. Он, может быть, ну, в других вещах, там, он был большим политиканом, он там, ну, крутился, вертелся как мог в этом всем субстрате религиозном вот, нашей эмиграционной ну, вот, церкви. Но что-то в нем было очень настоящее. А вот саддукеи как раз были те, которые говорили, ну, если там что-то после смерти есть, так это, ну, что такое бледное, ну, примерно, ну, ничего хорошего там, не жди. Главное, жизнь это здесь. А потом уже, ну, такое тихое угасание, впадание в забвение, там, ну, что-то, как у язычников. Они были всегда образованы хорошо, учились в языческих школах, получили хорошее образование. И вот теперь они придумали, вот на основании закона Левирата, потому что они признавали только Пятикнижие Моисеева, вот Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брата своему. У нас было семеро братьев. И вот один взял жену младшей, он помер, она не родила ему детей, потом второе взял, потом вот так и до седьмого. И теперь хи-хи-хи-хи. При воскресении, чья же она будет жена, все ее имели. Хи-хи-хи. Интересно, что он скажет? Смешно будет в любом случае. как они думают. Если он начнет там объяснять, они скажут, ну, вы же видите. То есть хитрые, злые, безбожные. А Иисус говорит им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. Ибо при воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Якова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. И слыша народ, дивился учению его. А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. Опять, ну как же все-таки, как же его уловить? Они даже порадовались, как он легко разделался с саддукеями. Потому что саддукеи были их конкуренты. И политически, и по влиянию. Ну вот. Но слова ответа Иисуса. Вы поняли их? При воскресении не будут ни жениться, ни замуж выходить, а будут как ангел на небесах.
Каждый сам.
А, ясно, ну я понял. Как ангел на небесах? Каждый день вижу ангелов на небесах, знаю, как они живут. Я ничего не понял. Ну, наверное, и не надо особенно. Конечно, я могу гадать что-то там, но как это будет? Что это означает? Если здесь у тебя не было жены, то там и не будет? А если здесь была? Будет ли она у меня на небесах? Но он не сказал, что те жены, которые были, не будут женами уже. Или те мужья, которые были, не будут мужьями. Вроде не сказал. Он сказал, жениться не буду, замуж выходить не буду. Ну так я уже женатый человек. Мне-то уже жениться уже незачем там. Ну то есть я ничего не понял.
Каждый сам по себе.
Но он сказал, как ангелы. Ну посмотрите, вот ангелы. Он-то их видит, этих ангелов. Он-то их знает. А мы не видим. И мы их не знаем. Ну, то есть, он сказал, ребята, вы ничего не понимаете. И понять даже и не можете.
Значит, нам не надо это
делать. Вот об этом. Мы не можем из этого сделать выводов, которые бы прояснили бы, вот как это будет. Сан Саныч будет ли мужем Габриэла и не будет там при воскресении мертвых? Но мы не можем из этого сделать вывод. Я не могу объяснить этого вам. Потому что если бы я видел ангелов на небесах, как они живут, так как Иисус их видел и видит, может быть, я мог бы пояснить. Но это же так просто. А я не видел. Вот вам и сравнение. Видите, как Господь иногда поясняет небесное, исходя из нам знакомых реалий этого мира. Царствие Божие подобно, ну, тому-то, 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 сему-то. И мы говорим, это-то мы знаем. А тут он вдруг нашу теперешнюю жизнь, как мы ее понимаем и хотим понять, поясняет реалиями небесными. Но мы уже там ничего не можем понять. Мы только понимаем, что будет хорошо, что все будет как надо, что будем подобны ангелам, и что все будет иначе. Что мы этого понять толком не можем. Ну, Ну, что нам дает это? Они будут как ангелы. А, прекрасно. Сколько я видел таких ангелов гусиными крыльями в белых ночных сорочках, летают туда-сюда, как в картинах это нарисовано. Но художник ли он видел ли когда-нибудь хоть одного ангела? Когда я видел тех ангелов, которых Господь мне послал, они так не выглядели. Но ко мне других, наверное, послали, чем художник. То есть мне это ничего не дает. Но я радуюсь тому, что даже если я этого не могу понять, потому что, ну, когда я был ребенком, я не мог понять жизнь взрослых людей. Хотя она была у меня на глазах. Я не мог ее понять.
Конечно, не надо.
Ну да, дорастем, придем туда, и станет нам ясно. А, ну конечно же, каждому ясно. Но ныне никому не ясно.
У меня в семье так, что Айнис умер, а у старшего сына жена умерла.
Угу.
Ну и теперь старший сын объединился с женой своего брата.
Угу.
Ну она вдова, и он вдовец.
Угу. Но пускай еще и распишутся.
А у меня они же на одной фамилии.
Ну так что же, она не может, ни он со своим свидетельством о браке, ни она со своим, не может доказать, что он ее муж, потому что имена-то другие.
Ну, сейчас такое время, что вообще не женятся.
Но ведь, знаете, ведь голова же должна быть на плечах. Пускай время как время, время вредное, да, это верно, и не полезное для здоровья и... Всяческим образом, я бы сказал.
Она католик, а мой сын старший лютеран.
Ну и
но
что?
Все равно.
Это так. Же можно и в ЗАГСе расписаться, как, ну сейчас нет ЗАГСа, но все равно, ну, Зимцаракство мода. Да. Ну, это тот же самый ЗАГС. Вот. А дальше он говорит, а воскресенье, вот как раз, если они утверждают, что в законе Моисеевом нигде не написано о воскресении мертвых и посмертной жизни. Господь обращается к месту из книги Исхода, где Бог явился Моисею. Где Моисей видел этот горящий куст. И где... Он подошел к этому кусту, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова». Где здесь воскресенье? Но саддукеи пошли, не знаю, чесали ли они репу, как говорят люди, или не чесали после этого. Но здесь очень важное место. Наверное, люди, когда Иисус говорил эти слова, которые хорошо знали Ветхий Завет, они думали об этом. Почему Бог не сказал? Ну, Моисей, помнишь ли, был такой Авраам, Исаак и Яков, и я был у них Богом. Ну, когда они жили. А Бог говорит: «Я есть Бог Авраама, Исаака и Якова». До сих пор. И так как я Бог вечный, то и вечно буду им Богом. Не мертвецам Богом, а тем, которые в Боге живы. уже сама грамматика, если так можно сказать, сам образ речи говорит о воскресении. Что Авраам и до сих пор Авраам, хотя больше, чем 3500 лет тому назад жил. Почти 4000 лет. Он до сих пор Авраам, и Бог является Богом Авраама. Он не просто являлся Богом Авраама и был Богом Авраама, но он и в данный момент Бог Авраамов. То, что в нем, как говорит Господь, Бог не есть Бог мертвых, но живых. И вот тут мы очень много можем научиться. Фактически все Писание, хотя описывает события, казалось бы, но из которых мы не можем сделать выводов о вечной жизни, о спасении, например, закон Моисеев. Но там, как казалось бы, очень мало сказано о том, что мы могли бы отнести к вечной жизни. Ну, там сказано, то-то делай, то-то не делай, если так, то значит это, и все такое. Но вот в отдельных, как бы, частях этого слова мы видим и можем из этого сделать выводы о Боге, о вечной жизни. И Господь именно берет из Пятикнижия Моисеева, очень хорошо известное Саддукеям место, и проповедует воскресение мертвых. Но для богословов это очень много значит, что Слово Божие богодохновенно даже и в тех грамматических формах, которые там употребляются. То есть это тоже является основой богословия, как Господь нам это явил. Наверное, фарисеи об этом думали. Может быть, это не было ничем, ну, неизвестным для некоторых, да, которые изучали это и думали об этом. Но как это Господь спустя 400 лет после смерти Якова или, ну, Израиля, говорит, я Бог Авраама, который еще раньше умер, Исаака, который еще раньше умер, и Якова. 500 лет спустя. Говорит о них как о живых. И они живы в Боге.
Ну, значит, они...
Они живы в Боге. Как это? Что это? Но душа их живет в Боге. Мы читаем в Библии, даже в законе Моисеевом, что не всегда говорится «умер», а говорится и как о Лазаре. Лазарь спит. Мы же тоже говорим «усопшие в Господе», об успении, а не о смерти. О другом состоянии души. Но в какой-то мере мы можем это как-то стараться понять. Все читали сказки Андерсена? Все читали? Там есть такая сказка, не знаю, вот почему так взяли этот образ, нарекли в русском переводе «Оле Лукое». Знаете, да? Ну, там какой-то, ну, дух сна. Не знаю, какой-то, какой-то образ, который какого-то мальчика, там, 6 ночей, там в какие-то путешествия ведет, и там что-то показывает, чему-то наставляет. И потом вот уже последнее их путешествие на этом сказочном коне, который приносит сон, вот это Толи Лукой с этим мальчиком. И вот им навстречу движется такой же конь. И очень похожий на Оли Лукоя там персонаж на нем. И на этом коне сидят еще двое. Один с блаженным радостным лицом, а другой с лицом исполненным ужаса, огромного страха. И вот этот мальчик спрашивает этого Оли Лукоя. Кто это? Тот второй всадник. Говорит, это мой старший брат. Смерть. А это два умерших. Один, душа одного, видит прекрасный, радостный сон. Потому что тела уже нет. Мы сны видим тоже, но не чувствуя своего тела или очень мало чувствуя. Конечно, он может там на сон оставить впечатление, ну, не знаю, там, то, что наше тело чувствует. Может, конечно. Но когда тела нет, ну, тогда этот сон. А тот, который, то есть, который во Христе, который с Богом, тот видит радостный сон и блаженный. А тот, который без Бога, безбожник, тот страшный сон. Ну, скажем так, Андерсен был достаточно хорошим лютеранином.
Да. Мы его достаточно плохо переводили в наше время.
Да, потому да, да, ну конечно. Да, совершенно верно. В фрагментах, в таких советских изданиях мы такого не найдем.
Все только христианство.
Ну, все да, у него очень много христианских именно вот таких притч в сказках. И то есть, ну что он говорит, ну вот, но так как Библия позволяет нам так говорить, что человек, который умер, он упокоился от всех своих дел, блажен, умирающий в Господе, он упокоился от всех своих дел. О Лазаре Господь говорит, я иду его будить. О воскресении мертвых тоже говорится, как о пробуждении к жизни уже теперь воскресшей. Но вот эта душа после смерти, она как бы, она живая. Она чувствует, она имеет сознание какое-то. Конечно, жизнь вечная, она не в таком состоянии сна. Нет, это временное положение души после смерти.
Для потом страшного суда.
Ну или для радостного суда.
Еще может быть, да.
Знаете, ведь суд страшный, он как двуликий Янус. Вот был такой бог у язычников. Одним лицом он обращен к грешникам, безбожникам, неверующим, которые не спасены во Христе. Вот для них, так как все их грехи живы, это страшный суд. Они уже в аду ждут этого суда. Это как место, где, ну, они ждут страшный суд.
Может, они очищение-то?
Очищение чего?
Грехов, от грехов очищение.
А если этот грех полностью их изъел? И если там уже только один грех, и все изъедено грехом, можно ли очистить грязь от грязи? Но там что-то должно быть чистое тогда. Но так как в них уже из-за неверия их, вот то, что было хорошее от Бога, ну там скажем, это уже умерло с этим телом. Осталось одно испорченное грехом, одно грешное. Очищение. Но если все уже стало грехом, уже не безвозвратно. Библия не говорит о том, что это так возможно. Как.
Ну, там,
это только мучение. Ну ладно, оставим это Богу. Скажем так, мы, может быть, не сказано, но ну, что мы знаем? Веровать в это мы не будем, потому что об этом не сказано. Бога учить тоже не будем. Потому что, ну опять, хочется схватить Бога за шиворот. Слушай, а я бы так сделал, чтобы это было бы огнем не осуждающим, а очищающим. Говорит, а, извини, не додумался я. Ну что уже теперь? Как уж сделано, так уж сделано.
Тяжело понять.
Кое-какие
я думаю, это просто верить надо.
Просто верить, что если ты во Христе, то ты спасен. То есть, если ты не, вот это время благодатное свое, ну, не использовал, ну, если так можно по-человечески выразиться, да, то тогда ты погиб, человек. И тогда у тебя уже, ну, нет надежды. А если ты покаялся, если ты получил ту благодать, которая во Христе, то ты этого суда ожидаешь с радостью, потому что это, на этом суде тебе твое наследство присудит. Твою часть наследства. А остальное все оставляем Богу. Хотел Алексей что-то добавить. Я еще...
Кое-какие намеки все-таки Господь знает нашу славу. Да, и кое-какие намеки Он дает в этих вещах. Когда грешник отправляется в ад, у него забирается все то, что он получил от Бога. То есть все хорошее принадлежит Богу. Нам принадлежат только наши грехи. Если мы от них не отказались, и Богу, как Он это просит об этом нас, и говорит, отдай Христу.
Нет, в конце жизни все хотят отдать свои грехи.
Если хотят, они могут, да, они могут обрести в последний момент, как разбойник на кресте, он может получить прощение.
В последнюю секунду, в последнюю долю.
Господь сказал, истинно говорю тебе, сегодня ты будешь со мной в раю.
Но ничего хорошего в ад не идет. Там
а он еще должен верить, что это.
Но он сказал, Господи Иисусе, когда ты придешь в Царствие свое, помяни меня.
Он сказал, нынче же ты будешь.
Да, да. То есть он же веровал. Если он мог у того, кто так же распят, как он, когда он был в своем царственном величии, многие его не веровали в него. Когда его как царя принимали, враги смотрели на него и зубами скрежетали.
Да, никто не верил.
А
этот на кресте.
Да. А тот на кресте, он видел. Да, он веровал.
Но Христос ему не сказал, пойди там, почистись в чистилище. Да. Он приходил.
Он сказал, сегодня будешь.
Нынче же будешь.
Ныне. Уже
нынче же. Нынче. Это даже не сегодня, а это
вот ныне.
Как только все это.
Да. И это очень важно. Конечно, ну, много таких слов, которые указывают, что никакого чистилища, о котором мнят католики, ничего такого нет и быть не может. Потому что это противоречит учению о благодати, спасению по благодати. То есть, если что-то там недочистилось, ты в жизни, конечно, старался, но это, то есть, вот это опять идет разговор и речь об этих праздничных одеждах. Вот если человек, одежды Христовы не нуждаются уже более в очищении. А вот те одежды, которые человеческие, пускай какие они, или лохмотья, или это, не знаю, как человек себе мнит, царственные какие-то одежды праведности и добрых дел, это там не в счет. Только праведность Христова. Поэтому, ну, из этого мы делаем вывод, если по благодати, то уже никакого не может быть такого впоследствии очищения. Если по делам, ну, там не доделал что-то, там... недосовершенствовался, ну ты, конечно, был в пути, но давай мы тебя долепим, и давай мы тебя очистим, продистиллируем в этих... Вот тогда, конечно, если ты сам, в тебе самом это есть, но Библия говорит, в нас самих этого нет. Это только во Христе, только в Его праведности. И так Бог спасает свое творение. И то есть здесь, ну, даже те, которых, ну, о которых мы говорим, вот жил такой Авраам, вот жил такой Исаак, жил такой Яков, Бог говорит, Я еще до сих пор их Бог. Значит, они есть. Не может быть Бог их Богом, если их нет.
Душа
есть. Если их нет, они есть. А что это тело? Перст земная. Мы 70% из воды состоим, вот о воде говорили. А тот, да, может быть, я даже и на 90. Вот, потому что жиры так вообще больше, чем 90%. Но те, которые по суше, там, ну, экземпляры, те там на 70%. Что воды не достает в мире? Что не достает там, не знаю, всех этих нужных веществ, там, не знаю, там, кальция, там, азот, что еще там, не знаю, из чего там человек состоит, там множество разных вещей. Это же в любом магазине химреактивов можно купить. Ну, вы понимаете, конечно же. Я опять тут в своем амплуа. То есть, да, это можно в любом почерпнуть, в любом месте. Потому что человек Адам из персти земной сотворен. Адам – это от слова «адама», что означает так же, как «homo» – «человек» по-латыни. Это от слова «humus» или «персть земная». Вот из чего он состоит и куда он возвращается, и откуда всегда можно будет взять сколько только нужно для тела, если душа в Боге жива. А если человек даже и умер как грешник, и Бог не говорит, что он его Бог, пускай даже самые страшные личности, ну мы тут упомянули, тут Гитлера или еще кого-то, мы, ну не знаю, кого мы можем там еще упомянуть, давайте лучше не будем никого из них упоминать, они тоже не исчезли. Они тоже будут воскрешены для суда. Ну, если они не покаялись и не спаслись, ну, я-то не знаю это, но я же их не знал, ни того, ни другого, ни третьего. Может быть, они в последний момент так же покаялись, как тот на кресте разбойник? Я не знаю. Дай-то Бог. Но если нет, то не дай Бог. Тогда так. И вот эти саддукеи, которые решили это превратить в какую-то нелепую шутку, уходят опозоренными. Потому что они не веруют. И веруют ли они вообще в Бога, а кто знает. Но в сердце, конечно, не заберешься чужое. Но место для них было выгодное. И они себе казались мудрыми. Ведь им казалось, что они же веруют в соответствии с разумом, с очевидным чем-то. Это ж понятно, что не может быть такого воскресения. Вот разум человеческий, который представляет здесь саддукеи, совершенно бесполезен в этих вопросах. Он ничего не понимает. И разум человеческий, ну, не зря, наверное, Лютер, он вообще высказывался довольно хлестко иногда.
Да, он да, так, да.
Он назвал его блудницей.
В этой книге, да.
И верно назвал. Потому что, видите, как блуждает и блудит род человеческий, когда не подчиняется Слову Божию. А сам свои мысли. Даже когда истину говорит, вот эти не говорят истину, эти врут, саддукеи, а те, которые прежде, истину говорили. И дальше еще законники будут приходить, вопросы на засыпку задавать Христу. Человек блуждает умом своим. Поэтому ум должен подчиняться Слову Божию, исправляться Словом Божьим, наставляться Словом Божьим. Мы должны быть учениками Христа, а не учителями. А вот эти все хотят быть учителями. Поэтому так опозорились. Ну вот, на этом мы остановимся. Это для нас большая радость, что даже если мы забыли бы все остальное, где в Библии сказано о светлом воскресении, а таких мест много, даже это одно слово, где Бог говорит, я Бог Авраама, Исаака, Якова, и где Господь говорит, Бог не есть Бог мертвых, но живых. И нам Он сказал, Господь, я жив, и вы живы будете. Это Он сказал в ту последнюю ночь перед крестной своей смертью. Я жив, и вы живы будете. Ну, аминь, Господи. Аллилуйя. Здесь на этом мы остановимся.